Давид Яковлевич Айзман. Их жизнь, их смерть. Глава первая. Через два месяца после своей свадьбы Эрнестина родила. Муж ее Жюль был в поле. Пахал. Когда стало смеркаться, он выпряг лошадей и вывел к дороге. Лошади были маркиза, большая белая кобыла, серая в яблоках, и гарсоны, тощий и мелкорослый белый конек с сильно загаженными задними ногами и хронической язвой на шее. На маркиза Жюль сел, как на диван, свесив обе ноги на левый бок, и поехал домой. Четвертый уже день Жюль не пьян. Вчера очень мало выпил. Сегодня утром хлебнул стакана три, да с собой в поле прихватил литра полтора, только и всего. А теперь шестой час. Пора двигаться. Надо поскорее добраться до деревни, насыпать коням овса, да и самому пожевать. Старый Виар привез новое вино. Говорит, по случаю приобрел особенно хорошее. Надо попробовать. «Вперед, маркиза! Чего икаешь?» Позади мостка, немножко дальше мэрии, на крыльце мясной стоит свояченица Жюля, мясничка Мари. На свою сестру Эрнестину, жену Жюля, она совсем не похожа. Она толстомясая, с двойным белым подбородком, очень опрятная, расфранченная, и прическа у нее пышная с гребешками. Стоит она здесь и высматривает, не возвращается ли с вокзала Мансель, агент по продаже земледельческих машин, ее любовник. Что-то не видать его. А уж поздно, последний поезд. Темнеет, моросит дождь. Пастух Христиан гонит с поля овец, из ворот выбегают бабы забирать своих. Под большим зонтом, громко крича и стуча деревянными башмаками, гонится за убегающей черной овцой тонконогая девочка в черном. На станции с натугой и хрипло, точно изрядно выпил, свистит паровоз, и ложатся на мокрую темнеющую дорогу желтые полосы от зажженных фонарей. «Э, Жюль!» — кричит мясничка Мари. «Ты еще не знаешь?» Свояченицы своей Жюль недолюбливал. Разные счеты были и дрязги. Она думает, что если она богата, то ему на нее наплевать нельзя. Пузо у нее большое. Ну и пусть ее любовник радуется. Не пашет, не косит, не молотит, в лес хворост в снопы связывать не ездит, сидит в мясной за выручкой, вот и вся работа. Если бы Жюлю за выручкой сидеть, у него пузо еще не так бы вздуло. Дрянь баба. Мужу рога ставит, каких не имеют его быки, да его же и лупит. С такой стервой разговаривать. Вперед, маркиза. «Жюль!» — опять кричит Мари. «Тебе уже говорили? Эрнестина родила». «Эрнестина? Какая?» «Как какая? Чурбан ты! Да твоя же Эрнестина, жена твоя!» «Моя Эрнестина? Стоп, маркиза! Стоп!» Жюль медленно соскользнул с хребта кобылы и лицом обернулся к мясничке. «Родила? Уже?» Мари рада была поязвить зятя, и оттого, громко расхохотавшись, она на всю улицу крикнула. «А зачем ей откладывать? И то долго уже. По моему расчету, ей бы как раз в день венчания родить следовало». Жюль стоял, широко расставив крепкие ноги, смотрел в землю и соображал. «Родила. Вот оно. А? Родила. Вот, стало быть, уже и родила». Маркиза много работала сегодня, сильно устала и проголодалась. Роды хозяйки и разговоры о них ее не интересовали, и она спокойным шагом направилась домой. Сделав 2-3 политичных движения хвостом и, робко оглядываясь на Жюля, последовал за подругой и малодушной гарсона. «Вот так», — думал Жюль, — «родила, а? Значит, родила. Взяла, значит, и это самое, родила. Теперь, стало быть, будет возня. Да, теперь будет». «Возня будет здоровая!» Жюль не любил осложнений, не любил забот, не любил думать и терпеть не мог разговоров. Иной раз оно бы и ничего поговорить, и занятно. Да кто его знает, морока ведь. Например, чем кроликов поить, чтобы обильнее плодились? Или отчего у лошади копыта потрескалось? Об этом бы поговорить ничего, можно. И о том, что вот пошел ливень и косить помешал, тоже можно бы. Но нужны слова, все разные слова». Бог с ними совсем. Вот когда за сахой, или, скажем, когда домой едешь, и ни о чем хлопотать тебе не надо, мысли спокойные. Вот лес на горе, а под горой красные крыши. Колокольня высокая. Серая она. Колокольня эта самая. Всегда она серая. От дождей какое озеро на лугу сделалось. Во дворе у мэра бугай мычит. Бугай ничего, здоровый бугай. Бугай как следует. У старого Виара вино по случаю куплено. Говорит, хорошее очень вино. Надо отведать. Вот лес на горе, а под горой красные крыши. Спокойно и нетрудно. Но подлая Мари! Вот она явилась, и сейчас и то, и сё новости разные. Родила Эрнестина. И чего ей надо, туши проклятой? Маркиза и гарсоны поджидали хозяина у ворот конюшни. Лошади были мокры, и от боков их кверху подымался белый пар. Конюшней служило продолжение квартиры Жуля, и сообщалась она с нею дверью. Дом был каменный, двухэтажный, и крыт был тоже камнем, почерневшими от времени плитами, которые местами обросли плотно ярко-зеленым мхом. В доме была дверь на улицу и одно окно. Верхний этаж был недостроен, и там хранился овес, пучки хвороста и сена. Перед домом, у самого входа, лежала огромная и высокая, аршина в два, плоская, прямо обрезанная куча навоза. Из нее вытекал и вился мимо двери коричневый ручеек, похожий на жидкий деготь. Навоз лежал давно, перепрел, перегнил, и оттого запах из ручейка шел такой удушливый, что у человека непривычного являлась тошнота и приходило в голову, что лежит поблизости сильно разложившаяся падаль. «Стоп, маркиза! Стоп!» Жуль пролез под шеей кобылы, открыл ворота, и лошади вошли. Жуль привязал их, насыпал овса. В углу за перегородкой жила свинья, которую откармливали к Рождеству. Свинья была хорошая, молодая, и росла, и жарела чудесно. Но что-то сделалось у ней на груди меж передними ногами. Лишай какой-то. Это надо осмотреть. Свинья, однако, не давалась. Она угрюмо захрюкала и отошла в угол. Жуль придавил ее коленом к стене и обеими руками обхватил рыло. «Ничего, лишай залечивается». «Ты свинка хорошая», — сказал Жуль и дружелюбно потрепал свинью за соски. «Жиреешь как следует. Зад у тебя прям как у мяснички Мари. Хороший зад». Нужно было еще к кроликам пойти подстилку переменить. Но Жуль подумал, что это и потом можно. «Родила Эрнестина? Надо посмотреть». «Если уж родила, надо». Жуль вошел в дом, у дверей сбросил с ног деревянные башмаки и остановился. «Эрнестина, ты родила?» Прямо против двери был огромный очаг. Огонь в нем разводили на полу, на железном листе. Несколько длинных жердей, перетянувшись поперек комнаты, едва тлели. Над огоньком на толстой цепи висел большой, обросший сажей котел. Перед очагом стоял стол с клеенкой, а над ним в густом сумраке смутно белели свесившиеся с потолка большие толстые плиты. Это сало. В октябре на святого Мартена закалывали свинью. Сало солили и вешали на крючках. Так оно и висит посреди комнаты месяцами, грязное, запыленное, засиженное мухами, и каждый день от него отрезают, сколько надо для супа. У стены кровать. Высокая и широкая. Над ней деревянный карниз, и к нему прикреплены занавески. Когда ложатся спать, занавески задергивают и спят точно в шкафу. Теперь занавески отведены в сторону, и за ними на красной подушке чернеет чья-то всклокоченная густая шевелюра. Подле кровати на табурете стоит высокий светильник, медный, без стекла. Коптит он много, а освещает чуть-чуть. Но при скудном освещении видно, что беспорядок в комнате поразительный. «Ишь ты, родила», — говорит Жуль. Широкое в скулах и узкое к низу усатое лицо его приняло лукавое многозначительное выражение. «Смекалка у человека водится. И баба, хоть она стерва хитрая, а мужа ей не провести». Маленькие голубые глаза Жуля весело искрятся. «Значит, вот оно как! Вовсе родила!» — опять говорит он. Косматая голова на красной подушке зашевелилась. «А ты чего ж думал, кляча?» «Что он думал? Вот сука! Что он думал? Многое думал, на то голова, чтобы думать. Такой-то инструмент, чтобы думать. А вот орать зачем? Родила еще и орет». «Ты не ори! Ты чего же это? Ты почему родила?» «А ты не знал, что от этого рожают?» «Вот те раз! Это штука! Это ей-богу штука! Это она правильно, против этого не поспоришь. Рожают, верно, от этого все рожают. Но только все же, погоди-ка, как же так? Как же это так ты родила? А кто ж будет рожать, ты что ли?» Голос Эрнестины злой, гневный. Жуль морщится, дует из носа в толстые усы и отступает. «Я? Я не буду. Зачем?» Вот выдумает чего. И минутку потоптавшись у дверей, Жуль опять приближается к кровати. «Ну, родила.
Отчего ж скоро так родила?»
Эрнестина, злобно вспыхнув, приподнимается.
«Смеешь спрашивать? Кляча ты! Падаль!»
Светильник и мигающие огоньки очага тускло освещают худое длинное лицо, над которым черной копной стоят густые свалявшиеся волосы. Тонкие губы женщины крепко стиснуты, глаза сверкают злобой, и на длинной сухой шее напрягаются толстые жилы.
«Спрашиваешь, дьявол пьяный, а это что такое? А вот это что? А это вот кто сделал?»
Эрнестина тычет пальцем в огромный синяк у левого глаза, в разбитую нижнюю губу, она проворно высовывает из-под одеяла обнаженную до паха ногу, нога тонкая, костлявая, очень белая. Колено же сильно вспухло, и цвет его багрово-черный.
«Меньше постязал и не вышиб бы ребенка, тварь подлая! 9 месяцев носила бы, как все люди, а теперь вот 7-месячный, и он жить не будет!»
«Разве с женщиной столкуешься? 9 месяцев, 7 месяцев. Она тебе всегда сосчитает. Еще орет. Как же ее не ударить? За дело ведь бьешь. Разве зря? Кто зря бьет? Это вот она, скелет безмясный. Осью, ступкой, шкуркой бычьей, распятием, чем попало. И без надобности. А мужчина всегда, когда надо. Вышиб ребенка. Разве ребенка можно вышибить? Ребенок внутри у матери прирос. Он за кишки держится. Да чего тут разговаривать с ней? Пойти к старому Виару и баста». Жюль идет к своим деревянным башмакам. «А все-таки Эрнестина что-то брешет», — думает он. 9 месяцев, 7 месяцев. Никто уж кроме бабы считать не умеет. Ого! Когда смекалка есть, так все сейчас можно увидеть. Еще как можно.
Разные мысли стали толпиться в голове у Жюля. Интересные мысли. Но хватиться было нелегко. Они не подчинялись. Рвались в сторону, назад пятились. Вот как кобыла маркиза, когда иной раз запречь себя не дает. И ступает по оглоблям, и копытами бьет по телеге. Штука путанная, мысли свои собрать.
7 месяцев, размышляет Жюль. Эрнестина говорит 7 месяцев. А откуда же 7? И 7 ведь нет. 2 всего. С половиной. 2 месяца. Она брешет. Что-то она тут брешет. Жюль старается сосчитать. Хмурит брови, выпячивает губы, обросшие толстыми усами. Бормочет, загибает пальцы. Пальцы короткие, толстые, кривые, как поздние осенние огурцы. И загибаются с трудом. Их надо придерживать согнутыми, иначе они выпрямляются, как молодая упругая ветка, если ее согнуть и не придерживать. Счет запутывается, и пальцев не хватает. «Однако, чего ж», — решает Жюль. «В конце концов, черт с ней, с Эрнестиной. 7 месяцев, 9, 10... Это все равно, хоть бы и 15. Жюль воткнул ноги в башмаки и, громко стуча по каменным плитам пола, пошел к дверям.
«Ты куда? Ты это куда?» – закричала Эрнестина и костлявой рукой гневно ударила по постели. «Ты в кабак? Молчи, верблюд! Ты смеешь идти в кабак? Не твое дело, верблюд! Ты мне чего-нибудь принеси? Мне анисовки принеси. Ты принесешь?»
Проснулся новорожденный и стал издавать какие-то странные, жалкие звуки. Не то он кашлял, не то давился.
«Ты принесешь?»
«Хо-хо-хо!
Ты там сам нажрешься?»
Жюль обернулся лицом к родильнице и негромким голосом спокойно и не спеша промолвил. «Верблюд, отчего ты не издохнешь?» Эрнестина схватила медный светильник и с размаху швырнула им в мужа. Но дверь за Жюлем уже захлопнулась, светильник ударился в дверь, а потом шлепнулся на пол.